5. Расставшись с Таней, Мел Бейкерсфилд спустился на лифте в подземный гараж. Его радиофицированная служебная машина горчично-желтого цвета стояла неподалеку, в специально отведенном для нее боксе. Мел выехал на поле недалеко от того места, где находились галереи и гармошки для посадки в самолет. Ветер и снег со страшной силой тотчас обрушились на ветровое стекло его машины. Дворники отчаянно метались туда и сюда, но снег сразу же застилал стекло. В неплотно прикрытое окно вдруг ворвался порыв ледяного ветра и швырнул горсть снега в кабину. Мел поспешно поднял стекло. Уж очень резким оказался переход от уютного тепла аэровокзала к этой дикой злой мгле. Впереди, там, где кончались галереи и гармошки, замаячили самолеты. Здание аэровокзала перекрывали ветер, здесь не так крутила пурга, и Мел увидел сквозь освещенные окна самолетов, что внутри уже сидят пассажиры. Несколько машин было явно готово к взлету, пилоты только ждали указания из диспетчерской, чтобы запустить двигатели, но их задерживали, поскольку была блокирована полоса 3.0. На поле и на взлетно-посадочных полосах виднелись смутные очертания и навигационные огни других самолетов, только что прибывших и еще не успевших заглушить двигатели. Их держали в так называемой «предвариловке», в ожидании, пока освободятся места у галереи гармошек. То же происходило, наверное, и у 7 других отсеков аэровокзала. Приемник в машине Мэла, работавший двухсторонней связью и настроенный сейчас на прием с земли, внезапно ожил. «Диспетчеру Истерну 17-му», — раздался голос одного из воздушных диспетчеров. «Даю взлет с полосы 2.5. Настройтесь на частоту взлета». Послышался треск. «Говорит Истерн 17-й. Вас понял». И тотчас чей-то раздраженный голос. «Земля, я Pan American 54-й. Иду по рулежной дорожке к полосе 2.5. Впереди двухмоторная каракатица, частная Cessna. Жму на тормоза, чтобы не врезаться». «Pan American 54-й, стоп!» Короткая пауза и снова голос диспетчера. «Cessna 73, говорит диспетчер. Сверните на первом пересечении направо. Пропустите самолет компании Pan American». И вдруг приятный женский голос. «Земля, я Cessna 73. Я сворачиваю. Можешь лететь, Pan American?» «У-у-у, медведь!» Смешок и голос. «Спасибо, лапочка. Подмажь губки, пока взлечу». И грозный голос диспетчера. «Диспетчер всем самолетам! Предлагаю использовать радио только в служебных целях!» Диспетчер был раздражен. Мел это почувствовал, несмотря на обычный профессионально спокойный тон. Да и кого бы ни вывела из себя сегодняшняя погода, и это неразбериха в воздухе и на земле. Мел с тревогой вспомнил о своем брате Кейзе, который сидел сейчас в радарной КДП и принимал самолеты с запада самого перегруженного направления. Из диспетчерской шли непрерывные указания самолетам, и радио работало без передышки. Подождав, пока закончится очередной диалог, Мел включил свой микрофон. «Наземный диспетчер», — говорит машина номер 1. «Нахожусь у выходных ворот 65, следуя в направлении полосы 3.0 к застрявшему самолету Аэрео Мехикан». Диспетчер дал указание двум только что севшим самолетам, и Мел услышал. «Диспетчер машине номер 1. Вас понял. Следуйте за ДС-9 Air Canada, который выруливает за ворота впереди вас. Остановитесь, не доезжая полосы 2.1. Мел подтвердил прием. Он увидел, как самолет компании Air Canada вырулил за ворота. Его высокий изящный хвост, поставленный под прямым углом к фюзеляжу, плыл в воздухе. Здесь, недалеко от выходных ворот, Мел ехал осторожно, внимательно следя за тем, чтобы не столкнуться с вошками, как в аэропорту называли машины, обслуживающие самолет на земле. Наряду с обычными машинами было тут сегодня и несколько собирателей вишен, грузовиков с подъемными платформами, насаженными на стальной передвигающийся стержень. Стоя на этих платформах, рабочие сметали снег с крыльев самолетов и разбрызгивали гликоль, чтобы воспрепятствовать образованию льда. И люди, и машины были все в снегу. Мел резко затормозил, чтобы не столкнуться с душистым фургоном, который мчался ему наперерез, спеша избавиться от своего малоприятного груза — 400 галлонов, выкачанных из воздушных туалетов. Содержимое фургона вывалят в измельчитель, находящийся в специальном здании, которые старательно обходят остальные служащие аэропорта, а оттуда перекачают в городскую канализацию. Обычно эта процедура занимает мало времени, за исключением тех случаев, когда пассажиры заявляют о потерях челюстей, сумочек, кошельков, даже туфель, случайно упавших во время полета в туалет. А это случается иногда раз, иногда два раза в день. Тогда все содержимое туалетов приходится пропускать через сито, а уборщикам остается лишь надеяться, что утерянные вещи быстро найдутся. Но Мел понимал, что даже если не будет такого рода потерь, санитарным командам все равно предстоит основательно поработать этой ночью. Управляющий по опыту знал, что с ухудшением погоды возрастает потребность в туалетах и на земле, и в воздухе. «Интересно», — подумал Мел, — «многие ли имеют представление о том, что санинспекторы в аэропорту каждый час получают сообщение о погоде и, соответственно, распределяют уборщиков и запасы туалетной бумаги?» Самолет компании Air Canada, за которым следовал Мел, вырулил за пределы аэровокзала и стал набирать скорость. Мел нажал на акселератор, стараясь не отстать. Он как-то увереннее себя чувствовал, когда видел впереди хвостовые огни DS-9. Дворники на его ветровом стекле не справлялись со снегом, и он, по сути дела, ехал вслепую. В смотровом зеркальце он заметил надвигавшийся на него сзади силуэт другого реактивного самолета. По радио зазвучал предупреждающий голос наземного диспетчера. «Air France 404, между вами и Air Canada, служебная машина». Только через четверть часа Мел добрался до пересечения рулежной дорожки со взлетно-посадочной полосой, где застрял самолет Aereo Mexican. К тому времени цепочка самолетов, выруливавших для взлета с двух других действующих полос, осталась уже позади. Мел остановил машину и вышел. Здесь, в безлюдии и тьме, ветер буйствовал, казалось, еще безудержнее. Он свистел и завывал над пустынной взлетной полосой. «Появись здесь сегодня волки», — подумал Мел, — «я бы ничуть не удивился». Какая-то призрачная фигура окликнула его из снежной мглы. «Это вы, мистер Патрони?» «Нет, это не Патрони». Мел обнаружил, что и ему приходится кричать, чтобы перекрыть вой ветра. «Но Джо Патрони в пути». Человек подошел ближе. Он был закутан в доху, и, тем не менее, лицо у него посинело от холода. «Мы, конечно, будем рады увидеть Патрони, но черт меня побери, если я понимаю, что он тут может сделать. Мы почти все перепробовали, чтобы вытащить эту махину». И он показал на самолет, черневший позади. «Застрял напрочь». Мел назвал себя и поинтересовался, с кем он разговаривает. «Моя фамилия Ингрэм, сэр. Я старший техник Aereo Mexican. И, признаться, очень бы хотел сейчас, чтобы у меня была другая работа». Переговариваясь на ходу, они приблизились к застрявшему Боингу 707, инстинктивно ища укрытие под его крыльями и фюзеляжем. Красный свет ритмично мигал под брюхом большого лайнера. При этом неверном свете Мел увидел под снегом раскисшую землю, в которой завязли колеса самолета. На взлетно-посадочной полосе и прилегающей к ней рулежной дорожке, словно родственники, столпившиеся у постели умирающего, стояли грузовики и подсобные машины, топливозаправщик, тележки для багажа, почтовый фургон, два автобуса для команды и ревущий передвижной генератор. Мел поднял воротник пальто. «Нам совершенно необходима эта взлетная полоса. Срочно, сегодня. Что вы для этого сделали?» «За эти два часа», — доложил Ингрэм, — «с аэровокзала подогнали к самолету старые трапы и спустили по ним пассажиров. Процесс этот оказался медленным и небезопасным, так как ступеньки едва успевали очищать ото льда, настолько быстро они снова обледеневали. Одну пожилую женщину пришлось даже нести на руках. Детей передавали по цепочке в одеялах. Теперь все пассажиры уехали в автобусах вместе со стюардессами и вторым пилотом. Командир экипажа и первый пилот остались на местах». «А вы пытались сдвинуть самолет после того, как сошли пассажиры?» Старший техник кивнул. «Мы дважды запускали двигатели. Командир корабля включал их на всю мощь, какую считал возможной. Но вытащить самолет не удалось. Похоже, что он еще глубже увяз. А сейчас что делаете?» «Снимаем груз, вдруг поможет. Большая часть горючего, — добавил Ингрэм, — уже откачана топливозаправщиками, а это немало, — поскольку баки были заполнены для полета. Освободили также багажные и грузовые отсеки. Почтовый фургон забрал мешки с почтой». Мел кивнул. «Почта-то улетит», в этом он не сомневался. Почтовое отделение в аэропорту постоянно следило за соблюдением воздушного графика. Там было точно известно, на каком самолете находятся мешки с почтой, и в случае задержки почтовые служащие мгновенно перебрасывали их с одного рейса на другой. Словом, почте с застрявшего самолета повезет куда больше, чем пассажирам. Максимум через полчаса она уже отправится по назначению, в случае необходимости кружным путем. «Вам не нужна дополнительная помощь?» – спросил Мел. «Нет, сэр, пока нам никто не нужен. У меня тут почти вся наша бригада Аэро Мехикан, 12 человек. Половина из них греется сейчас в автобусе, но патроне, конечно, может понадобиться больше народу. Все будет зависеть от того, что он задумает». Ингрэм повернулся и мрачно посмотрел на неподвижный лайнер. «Если хотите знать мое мнение, дело это долгое, и нам потребуются подъемные краны, домкраты, а может и пневматические мешки, чтобы приподнять крылья. Однако большую часть оборудования мы сможем пустить в дело только когда рассветет, так что на эту операцию может уйти почти весь завтрашний день». «Исключено. Я не могу вам дать не только завтрашний день, но даже сегодняшнюю ночь», — резко оборвал его Мел. «Полоса должна быть очищена». Он вдруг умолк, вздрогнув от предчувствия, неожиданно нахлынувшего с такой силой, что ему стало страшно. По телу его снова прошла дрожь. «Что с ним?» «Да ничего особенного», — уверил он себя. «Это от непогоды, от резкого холодного ветра на поле». Но странное дело. Он ведь не сейчас вышел из машины и, казалось бы, уже должен был привыкнуть к холоду. С другого конца поля, перекрывая вой ветра, долетел рев двигателей реактивного самолета. Шум нарастал, и потом сразу стал тише. Самолет взлетел. Это повторилось еще и еще раз, значит, там все в порядке. А здесь... И снова на какую-то долю секунды им овладело предчувствие беды. Даже не предчувствие, а что-то неуловимое, как дыхание надвигающейся серьезной опасности. Нельзя, конечно, придавать таким вещам значение. Интуиции, предчувствиям не место в жизни прагматика. Правда, однажды, много лет назад, у него было точно такое же чувство, будто надвигается нечто неотвратимое, что приведет к гибельному концу. Мел вспомнил и то, каким оказался этот конец, который он не в состоянии был предотвратить. Он снова посмотрел на Боинг. Машину засыпало снегом, и очертания ее стали расплывчатыми. Собственно говоря, ведь помимо того, что оказалась заблокированной взлетно-посадочная полоса и приходится взлетать над Мэдоувудом, ничего страшного не произошло. Ну, увяз в снегу самолет. Но никто при этом не пострадал, никакого материального ущерба не нанесено, словом, ничего особенного. «Пошли ко мне в машину», — предложил он старшему технику. «Выясним по радио, что происходит». По дороге он вспомнил, что Синди уже наверняка с нетерпением ждет его в городе. Мел не выключал обогревателя, и в машине сейчас было тепло и уютно. Ингрэм удовлетворенно крякнул. Он слегка распахнул доху и, нагнувшись, подставил руки под струю теплого воздуха. «Машина номер один пульту снежной команды. Дэнни, я на ВПП-3.0 у застрявшего самолета. Позвони в ремонтную ТВА и узнай насчет патрони. Где он? Когда должен прибыть? Все». В ответ заскрипел голос Дэнни Фэрроу. «Пульт снежной команды, машине номер один. Вас понял. Кстати, Мел, звонила твоя жена». Мел нажал на кнопку микрофона. «Она оставила номер, по которому ей звонить?» «Точно». «Машина номер один, пульту снежной команды. Позвони ей, пожалуйста, Дэнни. Скажи, что, к сожалению, я немного задержусь. Но сначала выясни насчет патрони». «Ясно, жди». И радио умолкло. Мел сунул руку в карман пальто, вытащил пачку Мальборо и предложил Ингрэму сигарету. «Спасибо». Они закурили, глядя на то, как дворники ходят туда и сюда по ветровому стеклу. «Там наверху», — Ингрэм движением головы указал на освещенную кабину самолета. «Эта сволочь-капитан, наверное, льет крокодиловые слезы в свое сомбреро. Теперь уж он будет следить за синими огнями, глаз от них не оторвет, как от свечей на алтаре. «Кстати, ваши наземные команды из мексиканцев или американцев?» — спросил Мел. «Мы все американцы. Только болваны вроде нас и могут работать в такую чертову погоду. Вы знаете, куда должен был лететь этот самолет?» Мел отрицательно покачал головой. «В Акапулько. И до того, как это случилось, я готов был бы полгода поститься, лишь бы полететь на нем». Старший техник ухмыльнулся. «А вы представляете себе, каково это было? Сел в самолет, уютно устроился, и на тебе, вылезай! Слышали бы вы, как чертыхались пассажиры, особенно женщины. Я узнал от них сегодня немало словечек». Снова ожило радио. «Пульт управления снежной командой машине номер один», — раздался голос Дэнни Фэрроу. «Я выяснял у ТВА насчет патрони. Они связались с ним. Но дело в том, что он застрял по дороге. На шоссе пробка, и он будет не раньше, чем через час. Он передал указание. Все понял?»
«Понял», — сказал Мел.
«Валяй указание». «Патрони опасается, как бы самолет не увяз еще глубже. Говорит, это легко может случиться. Поэтому считает, если команда не уверена в успехе, пусть лучше ничего не предпринимает, пока он не приедет».
Мел искоса взглянул на Ингрэма. «А как относятся к этому в Аэрео Мехикан?»
Старший техник кивнул, давая понять, что там относятся положительно. «Патрони может делать любые попытки. Будем его ждать».
Дэнни Фэрроу спросил. «Понял? Все ясно».
Мел нажал на кнопку микрофона.
«Ясно.
Окей, слушай дальше. ТВА срочно вызывает дополнительный персонал для помощи. И еще, Мел, снова звонила твоя жена. Я передал ей то, что ты сказал».
Мел почувствовал, Дэнни не договаривает, зная, что его могут услышать и другие, чье радио включено на частоту аэропортовских служб.
«Ей это не понравилось?» — спросил Мел.
«По-моему, нет».
Секундная пауза. «Я советую, как только сможешь, доберись до телефона».
«Должно быть, Синди говорила с Дэнни ядовитее обычного», — подумал Мел. «Но тот, как верный друг, не стал сейчас об этом распространяться».
Что же до самолета, то тут надо ждать патрони. Его совет ничего не предпринимать, чтобы самолет глубже не увяз, звучит разумно. Тем временем Ингрэм уже застегивал пальто и натягивал толстые рукавицы. «Спасибо за обогрев», — сказал он и вышел на ветер и снег, поспешно захлопнув за собой дверцу машины. Мел видел, как он бредет по сугробам, направляясь к машинам, сгрудившимся на рулежной дорожке. По радио слышно было, как диспетчер пульта управления снежной командой переговаривается с центром по борьбе с заносами. Мел дождался, пока переговоры закончатся, затем включил микрофон.
«Дэнни, — говорит машина номер один, — еду к Анаконде».
И он двинулся вперед, осторожно ведя машину сквозь крутящийся снег в темноте, прорезаемой лишь редкими огнями на взлетно-посадочной полосе. Снегоуборочная команда «Анаконда», передовой отряд и главное звено в аэропортовской системе борьбы с заносами, находилось в этот момент на взлетно-посадочной полосе 1-7, левой. «Сейчас он сам убедится», — мрачно подумал Мел, «есть ли хоть доля правды в неблагоприятной для него докладной, состряпанной капитаном Димирестом от имени комиссии по борьбе с заносами, или же это лишь его злопыхательские измышления».